რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია და ისრაელი გათახდნენ ეგვიპტის წინადადებას 72 საათიანი ზავის შესახებ. დღეს სოჩი რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართა რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების სამხრივი შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე. დონეცკში გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებას, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელთან ახალ 72 საათიან ზავს ითვალისწინებს. დელეგაციის ერთ-ერთი წევრის თქმით, პალესტინელები დათანხმდნენ იმ მიზნით, რომ მოლაპარაკებები განაახლონ ისრაელთან ღაზის სექტორში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ისრაელმა მიიღო ეგვიპტის წინადადება 72 საათიანი ზავის თაობაზე. ისრაელის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ კაიროში დელეგაციას გაგზავნის პალესტინელებთან მოლაპარაკებებისთვის, თუკი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი არ დაირღვევა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა საზავო მოლაპარაკებებს არ გამართავს დაჯგუფება ჰამასთან ეგვიპტის შუამავლობით, მანამდე სანამ ღაზიდან გრძელდება ისრაელის ტერიტორიისკენ სროლა. დღეს სოჩი რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართა რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების სამხრივი შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს აქვთ კეთილი ნება მშვიდობიანად მოაგვარონ კონფლიქტი. როგორც იტყობინებიან აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს, ვინაიდან ის ძალზე დიდხანს გაჭიანურდა. ახლახან მხარეებს შორის დაძაბულობა კვლავ გამწვავდა მთიანი ყარაბაღის რეგიონში, სადაც ბრძოლები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ჯარებსა და მთიანი ყარაბაღის პროსომეხ მებრძოლებს შორის. შეტაკებები მოხდა ასევე აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჯარებს შორის. ძალადობის უკანასკნელი ესკალაციისას სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. დონეცკში გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები. მოსახლეობა იტყობინება, რომ ქალაქს ნაღმსად ყორცნის ჭურვებს უშენენ. დანგრეულია რამდენიმე კერძო სახლი, დაზიანდა ქალაქის საავადმყოფო. ლუგანსკში ქალაქის მოსახლეობა მერვე დღე იმყოფება სინათლისა და წყლის გარეშე. არ მუშაობს მობილური და სტაციონარული სატელეფონო კავშირი. დაიხურა აფთიაქებისა და მაღაზიების უმრავლესობა. ლუგანსკის ქალაქის საბჭოდან იტყობინებიან, რომ ქალაქს ცეცხლს უშენენ. უკრაინის სამთავრობო ჯარები განაგრძობენ ოპერაციას დონეცკის შემოგარენში. ახლახან ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ დაადასტურა ცნობები დონეცკსა და გორლოვკაში სეპარატისტთა დაჯგუფებების ალყაში მოქცევის შესახებ და ცეცხლის შეწყვეტის მზადყოფნა გამოთქვა. დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა 8 აგვისტოს დაიწყეს ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ათასობით ლტოლვილთათვის, რომლებიც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ალყაში ჰყავთ მოქცეული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი კვირას ბაღდადში ჩავიდა დახმარების განაწილების დასაჩქარებლად ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც 10,000-ობით ადამიანი, რომელთა შორისაც ბევრი იეზიდთა რელიგიურ უმცირესობას განეკუთვნება, თავს აფარებს მთებს ისლამური სახელმწიფოსგან თავის დასაღწევად. ბრიტანეთის ორმა თვითმფრინავმა ჰაერიდან დაიწყო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება დაზარალებულთათვის. იეზიდებს ჰაერიდან აწვდის სურსაც და წყალს შეერთებული შტატებიც. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ასევე საჰაერო იერიშები განახორციელა ისლამისტების წინააღმდეგ, რომლებიც 20 კილომეტრით მიუახლოვდნენ ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ირბილს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყში ყოფნისას ასევე განაცხადა, რომ საფრანგეთი არ აპირებს ერაყში ჯარების გაგზავნას. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – еженедельное обсуждение актуальных европейских тем. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим о том, как живется, будет житься, жилось раньше в условиях полной или частичной изоляции тем или иным европейским государством, прежде всего России. Понятно, почему мы об этом говорим, поскольку на прошлой неделе было объявлено об очередных санкциях Соединенных Штатов и Европейского Союза в отношении России, вызванных украинским кризисом, а буквально на днях стало известно о ответных мерах российского руководства, связанных в первую очередь с ограничением импорта сельскохозяйственной продукции из западных стран, которые участвуют вот в этом режиме санкций против России. Для начала, для затравки, я бы хотел предложить своим собеседникам, я их представлю, это участники проекта «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин, я бы хотел предложить прослушать небольшой материал нашего коллеги Юрия Векслера, корреспондента «Радио Свобода» в Германии, в котором он рассказывает о развернувшейся в этой стране, в Германии, дискуссии относительно того, насколько эффективны будут введенные европейцами санкции в отношении России и насколько велик будет так называемый эффект бумеранга, то есть, соответственно, негативное воздействие этих санкций на экономику самой Германии и, если шире, всего Европейского Союза. Итак, давайте послушаем.
Многие комментаторы задаются вопросом, насколько силен будет эффект бумеранга для промышленности Германии, которая в течение многих лет была ориентирована на расширение сотрудничества с Россией. Теперь установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые, минералы и углеводороды. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать их доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями. Но экономические последствия от войны санкций могут быть ощутимыми и для самих стран Евросоюза, для простых европейцев. Что же мотивировало политиков на принятие такого решения, говорит известный в Германии политик, журналист и культуролог, в прошлом уполномоченный правительства по вопросам культуры Михаил Науман.
Мы и так долго ждали и медлили, слыша крики бизнесменов, ведущих свои дела в Восточной Европе и прежде всего в России. Мы слишком долго оставались наблюдателями, например, в период кризиса в Крыму. Санкции, которые вступили и вступают в силу, результат реакции на угрозу нашим ценностям. Потому что международное право – это большое завоевание человечества. Права человека – также. Эти ценности лежат в основе того, что объединяет наше общество. Они создают атмосферу доверия и уверенности в себе. Пока мы еще вынужденно идем на компромиссы внутри Евросоюза. Франция, например, поставит России вертолетоносец, поставит стране, которая продолжает разжигать этот убийственный кризис на Украине. И все же я повторю слова Вольфганга Шойбле, нашего министра финансов, политикой Путина Евросоюзу была оказана неоценимая услуга. Мы, наконец, обрели общеевропейскую сплоченность. Произошел возврат к осознанию наших фундаментальных ценностей. Я считаю, что Россия выстрелила по собственным ногам. Но в результате на Украине действительно гибнут люди, гибнут от рук гангстеров. Сепаратисты производят на меня именно такое впечатление. Санкции объявлены сроком на 3 месяца, и подразумевается, что они могут быть пересмотрены. Кроме того, они действуют в промышленной и торговой сфере только в отношении новых сделок и договоренностей. Старые продолжают выполняться, но все же не все. Поэтому не исключены судебные иски к правительству со стороны, например, концерна по производству вооружений «Rheinmetall», сделку которого с Россией на строительство концерном Центра боевой подготовки сухопутных войск в Нижегородской области правительство Германии сначала заморозило, а теперь окончательно аннулировало. Говорит Мартин Ванслебен, руководитель совещания немецкой промышленной торговой палаты. Разрешить этот кризис может в конечном итоге только политика, поэтому введение санкций ни в коей мере не умаляет примата политики. В то же время мы выступаем за то, чтобы и немецкая общественность отдала себе ясный отчет в том, что будут означать эти санкции, несмотря на то, что цифры возможного урона для германской экономики в целом не выглядят устрашающими. Для отдельных фирм это может стать тяжелым испытанием. Экспорт немецкой продукции в Россию будет заметно сокращен, при этом, однако, важно знать, что и после введения санкций остаются возможности для экономического сотрудничества с Россией, и наш бизнес может и должен эти шансы и имеющиеся контакты использовать.
Эксперт Германского общества по вопросам внешней политики Хеннинг Рике трезво оценивает санкции и их последствия.
На
ближайшую перспективу я не ожидал бы, что Россия пойдет на попятный. Путин хочет, с одной стороны, конечно, демонстрировать твердую руку, хочет показывать, что он важный игрок в конфликте на Украине, и что Россия не должна и не будет прогибаться под западными санкциями. Но, с другой стороны, он постепенно, шаг за шагом, медленно гребет назад. Он дал западным экспертам возможность обследовать место падения малайзийского лайнера. Он проявляет большую гибкость в ООН, но все же скорее с целью посеять неуверенность в странах Евросоюза. В этом плане сейчас особенно важно, чтобы западные лидеры выступали сплоченно и потребовали бы от России, чтобы она делала больше для обеспечения стабилизации положения на Украине. На дальнюю перспективу может так сложиться, что ухудшение экономического положения России вынудит тех, кто поддерживал и поддерживает политику Путина, даже его ястребов, осознать, что изоляция России невыгодна и что она потеряет политический вес, если ее экономика будет разрушаться. Некоторые эксперты вспоминают в своих комментариях прусского офицера и военного писателя Карла фон Клаузевица, который своим сочинением о войне в 1832 году произвел переворот в теории и основах военных наук. Например, обозреватель журнала «Шпигель» Вольфганг Мюнхау интерпретирует санкции как продолжение войны экономическими методами. В своем материале под заголовком «След денег» он пишет: «На Украине воюют в первую очередь не сепаратисты с киевским правительством, а проникшие на Украину российские военные. Если бы Путин забрал бы оттуда своих людей и технику, то военные действия были бы быстро остановлены. И после определенного переходного периода можно было бы санкции пошагово отменять. В войне экономической не может быть полной победы или полного поражения. Финансовые войны заканчиваются, что называется, вдруг. Да, ущерб будет велик, но нормальная жизнь восстановится. И жил бы сегодня фон Клаузевиц, он, наверное, написал бы об этом кризисе новую книгу, также ненавидимую и также верную фактам».
Это был материал Юрия Векслера из Берлина. Ну, коллеги, как видим, и в самой России, и в Европе идут живые дискуссии относительно того, насколько санкции нужны, насколько они достигнут или не достигнут своей цели. Но я думаю, мы не настолько большие специалисты в экономике, чтобы углубляться именно в экономические аспекты действия санкций. Мне бы хотелось предложить поговорить чуть-чуть более широко о самом феномене изоляции. Изоляции политической, экономической, психологической, культурной, может быть. Мы, может быть, придем к пониманию того, куда, собственно, движутся сейчас Россия и Европа, понимание неограниченного сугубо экономической прагматикой, сугубо тем, подорожают ли те или иные виды товаров, сколько рабочих мест будет потеряно в России, в Европе и так далее. Все это очень важные вещи, но все-таки я повторю, что, кажется, было бы интереснее посмотреть на это явление чуть более широко. Для начала попробую задать вам такой вопрос. О какой изоляции России сейчас можно говорить в первую очередь? Это только экономика или уже можно говорить о том, что она приняла какие-то более глубокие, более серьезные формы? Саша, начнем с вашего вопроса, Александр Вагнер. Как вы думаете?
Ну, мне кажется, что, конечно, политическая изоляция, она очевидна, поскольку все-таки санкции уже введены, а это решение политическое, несмотря ни на что. Это должна быть, что в случае с Европейским Союзом, какая-то общая позиция политическая, которая была достигнута и которая давалась довольно нелегко, поэтому мы уже можем говорить о двух элементах этой изоляции, об экономической изоляции и политической изоляции. Но вот мы слушали тот же самый материал нашего коллеги из Германии. Я немножечко хочу все-таки сказать по поводу Германии, поскольку эта страна, она немного стоит в стороне от других стран Европейского Союза. Связано это с тем, что немецкая экономика завязана, несмотря на то, что я знаю, что вы хотели поговорить об этом шире, но все-таки без экономики мы не обойдемся, да, и без решения о санкциях тоже все-таки эти решения о санкциях принимаются, когда уже взвешены, скажем так, все за и против, все потери, которые понесут те или иные страны в результате этих санкций. И экономика Германии, она много лет, в общем-то, строилась на том, что был создан такой своего рода бартер, да. Европейский Союз действительно очень сильно зависит от российских энергоносителей. И Германия нашла ответ на вопрос, как добиться того, чтобы этот баланс был более-менее соблюден. В случае с Германией она нашла ответ на вопрос, что она может предложить в ответ на российский газ и российскую нефть. Это были технологии и машиностроение. И в последние годы этот вектор, скажем так, развития экономики, он очень сильно развивался, и поэтому немецкие политики, они относятся к санкциям очень осторожно и намного осторожнее, чем это делают, скажем так, страны Прибалтийские или Польша, в широком смысле там часть стран Центральной Европы, которые являлись частью соцлагеря, да, соцлагеря еще совсем недавно. Я недавно вот побывала в Берлине на конференции, которая была посвящена этим взаимоотношениям между Европой, Россией и Украиной. Эта конференция, она собрала журналистов из разных стран, но там обсуждали как раз и санкции, и там приходили в качестве гостей многие представители Германии в Европейской комиссии, и они как раз говорили о том, что они надеются, что все-таки Россия одумается, и они подчеркивали, что эти санкции пока введены на 3 месяца, и что, возможно, через 3 месяца, когда настанет время их пересматривать, возможно, они будут отменены. То есть, на самом деле, Германия до сих пор оставляет возможность для того, чтобы эти санкции были либо смягчены, либо отменены вовсе. Но, возвращаясь к вашему вопросу, то, конечно, мне кажется, что изоляция, она уже началась, и причиной этой изоляции в первую очередь та, что Россия, в принципе, действительно практически ничего не сделала для того, чтобы ситуацию на востоке Украины немножко, скажем так, смягчить. Да, очень часто, когда мы говорим о том, как, да, смягчить, скажем так, эту ситуацию, мы видим, наоборот, вместо того, чтобы помочь Украине контролировать границу между Россией и Украиной в той зоне, где находится конфликт, Россия, наоборот, концентрирует войска на этой границе, свидетельствует этому масса. И Россия пока не делает ничего, чтобы это как-то прекратить или хотя бы, да, уменьшить этот поток.
Кирилл, скажите, а вас не удивила, в общем, такая, ну, относительная, в общем-то, решительность, уже проявленная европейскими политиками, которые такую решительность и такую относительную солидарность проявляют не очень часто? Лидеры страны, где вы живете, Великобритании, они относятся как раз к той части европейских политиков, которые давно уже требуют достаточно жесткого подхода к тому, что делает это Россия на Украине, и чего она не делает, как вот только что Саша сказала. Но, в принципе, понятно, что единства долгое время не было, что другая часть европейских стран придерживается гораздо более мягкой позиции по разным причинам. Чем, на ваш взгляд, вызвано вот все-таки то, что Европа решилась на достаточно жесткую экономическую, но неизбежно и политическую тоже изоляцию России? Это повлияла трагедия малайзийского Боинга, или здесь какие-то более глубокие процессы? На ваш взгляд?
Вы знаете, не хочется спекулировать на страшной трагедии, на гибели этого самолета, но мне кажется, что вот ваш собеседник, то есть я, был первый, который ввел в оборот в подкасте «Радио Свободная Европа», «Радио Свободная» на английском языке, который Брайан Уитмар, наш коллега, ведет, такое понятие «Локерби Лайн», граница Локерби, линия. Причем, понимаете, тут важно не то, что будем осторожны, хотя, мне кажется, и так все понятно, да, с этим самолетом, но будем осторожны все-таки журналистами. И вот так скажем, даже на самом деле, в каком-то смысле, неважно, в данном случае, психологическом, неважно, кто сбил этот злосчастный самолет. Дело в том, что раздражение, недовольство, разочарование и уже отвращение поведением России в Европе и в западном мире накапливалось довольно давно. Но все-таки до какого-то момента Владимир Путин и его режим воспринимался как, ну, скажем так, не очень приятный собеседник, участник общего дела, общее дело, международные отношения, международная система и так далее, который ведет себя иногда странно, иногда жестко, иногда жестоко, а довольно часто врет. Но, тем не менее, все-таки это человек, на которого можно положиться, и логику которого можно понять, или, по крайней мере, думать, что понять. Вот после Крыма, где все говорило о том, что, ну, этого как бы не надо делать, оккупировать Крым, и после нелепой совершенно как бы защиты, сначала молчания, потом защиты российского руководства этой акции, а потом влипания в гражданскую бессмысленную войну на Украине, Все это поставило под вопрос, является ли Владимир Путин и Россия, возглавляемая Владимиром Путиным, вот сейчас надо бы поговорить о как бы разнице и в то же время тождестве теперь уже России и Владимира Путина. Но в общем, короче говоря, все это раздражение и отвращение, начиная с весны, у западных лидеров и у западного общественного мнения росло до тех пор, пока не произошла какая-то вещь. А вот психологически катастрофа малазийского лайнера стала вот тем спусковым крючком, который заставил или дал возможность, точнее, всему этому раздражению и отвращению вылиться в конкретную политическую форму. Конкретная политическая форма заключается в том, что теперь ни Владимир Путин, ни, вот обратите внимание, Россия, которая поддерживает по большей части Владимира Путина, не является равноправным, как бы договорным участником международных отношений. То есть с какого-то момента, я же не зря вот, как бы упоминаю Локерби, да, или Локерби-Лайн, ведь и после Локерби с Каддафи и разговаривали, и пытались договариваться, и как-то имели в виду, но он не был одним из нас. Это был, ну, просто какой-то фактор крайне неприятный, который рано или поздно все равно нужно от него избавиться. Но пока мы его используем. Вот переход России и конкретно Владимира Путина на новый ранг вот такого из равноправного участника международных отношений является, конечно же, международной катастрофой для России.
Ну, мне кажется, не столько равноправного, сколько, вот вы правильно сказали, одного из, то есть своего для западного мира, да. Потому что многие из таких факторов действуют постоянно. Там, допустим, Китай или Иран тоже по разным причинам западному миру не очень нравятся, но это некие постоянно действующие факторы. Там в свое время, как известно, китайские власти залили кровью площадь Тяньаньмэнь, подавили там восстание, но, тем не менее, после этого с ними никто не перестал разговаривать. Однако их частью западного мира никто не считает.
Ну, есть две разные вещи. Во-первых, есть разница между Китаем и Ираном. Иран как раз находится, иранский режим, в примерно той же позиции, что сейчас находится Россия Владимира Путина. Иран использует, но как только представится первая же возможность, от иранского режима постараются избавиться. А что касается Китая, Китай мощная страна, одна из главных стран современного мира. Более того, Китай ведет себя осмысленно, и понять его поведение возможно. Поэтому с ним можно иметь дело.
Это верно, да. Там степень рационализации политики гораздо выше, безусловно.
Естественно, естественно. А здесь западные страны вдруг поняли, что они имеют дело с абсолютно непонятным для себя типом поведения. Отсюда все эти странные реплики. Помните, Меркель сказала, что Владимир Путин, кажется, живет в каком-то другом мире. И, в общем, постоянно же эта тема как-то муссируется, да? То есть это опасное, неуправляемое, нерационализируемое поведение страны, которая, как точно отметил совершенно Барак Обама недавно в интервью экономисту, ничего толком не производит. Непонятно, почему считает, что она является большой державой и вообще может чем-то кому-то грозить, кроме атомного оружия, но при этом ведет себя как можно хуже. Вот из всех возможных вариантов последние несколько месяцев выбирает всегда как бы целенаправленно самый худший. Соответственно, и отношение к этой стране такое же. И второй момент – это то, что, начиная с иллюзии, что есть разница между Владимиром Путиным и большей частью населения России, западное общественное сознание закончило тем, что, в общем-то, российское общество по большей части является таким коллективным Владимиром Путиным. Соответственно, с ним можно вести себя таким же образом, как конкретно с Владимиром Путиным. Обратите внимание, как изменился характер этих санкций против российской экономики. От персональных он все больше и больше идет в сторону санкций против России как государства и как общества.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем тему изоляции, жизни в изоляции, изоляции России, которая сейчас становится все более очевидной по ходу украинского кризиса и реакции на него со стороны Запада и, в частности, со стороны Европейского Союза. Давайте попробуем взглянуть на проблему российской изоляции, того, что происходит сейчас в отношениях России с Европой, со стороны российской. Вот вполне известные, широко разошедшиеся свежие данные социологических опросов. Отношение к западным странам российского общества. Левада-центр. 74% респондентов заявили, что они относятся в основном плохо или очень плохо к Соединенным Штатам. К странам Европы немножко лучше, но тоже 60% плохо или очень плохо. Я отлично помню, что чуть более года назад показатель вот по тому, что касается европейских стран, точнее стран Европейского Союза, там положение было совсем другое, там было 52 или 53% позитивных оценок, то есть большинство воспринимало Европу позитивно, то есть произошел довольно резкий такой скачок, ладно, Америку оставим в стороне, российский антиамериканизм это отдельная тема, мы сейчас беседуем в рамках проекта «Европа», но, как мы видим, и отношение к Европе сильно ухудшилось. Можно долго рассуждать о том, насколько эта вещь, связанная с некими манипуляциями общественным сознанием, последствия информационной войны ведущейся и так далее и тому подобное, но факт есть факт. Другой факт – это общеизвестный рейтинг, по последним данным уже 87% одобрения россиянами политики Владимира Путина. То есть, в принципе, да, президент со своим народом, народ со своим президентом. Так сказать, можно вкладывать сколько угодно иронии в эти слова, но факт остается фактом. На данный момент это так. И мне хотелось бы задаться таким вопросом. Вот вы, Кирилл, сказали, что Европа уже давно испытывала некоторое раздражение политикой, поведением России и ее руководства. Но можно, наверное, говорить что-то и о раздражении России, российского общества, Западом, там, какими-то аспектами ее политики. Что происходит? Вышло наружу нечто глубинное, нечто, так сказать, ну, дремавшее более или менее, находившееся немножко в подавленном состоянии в эти постсоветские десятилетия, какие-то, не знаю, комплексы, настроения антизападные и так далее российского общества. То есть насколько естественен, по вашему мнению, этот процесс? Александр Бобраков, как вы думаете, вот эта изоляция, она соответствует неким глубинным настроениям или это все-таки продукт политической манипуляции в большей степени?
Я считаю, что вот эти нынешние результаты опросов, которые резко изменились по сравнению с тем, что было год назад, это, конечно, отражение такого острого психоза, острой фазы вот этого вот, с одной стороны, патриотического какого-то угара, с другой стороны, охранительского угара, то есть именно восприятие России как некой такой осажденной крепости у одних людей, у других, и мне кажется, что у большинства, мне представляется так, это скорее какое-то чувство обиды на то, что европейцы, конкретно как бы про американцев мы сейчас не говорим, потому что понятно, что с какого-то момента, возможно, с того же 99-го года, с бомбардировок Югославии, да, с Косовского кризиса, как бы антиамериканские настроения преобладали в российском обществе, скажем так. Но что касается Европы, то, скорее всего, у большинства сейчас как бы говорит вот чувство обиды, что европейцы как бы не поняли, да, Россию, российскую...
А что они должны были понять, вот, если встать на эту точку зрения? Что Крым наш?
Ну, если встать на эту точку зрения, разумеется, нужно было понять, что как бы, как вы выражаетесь, Крым наш, на что прозрачно намекал тот же самый Владимир Путин в своей речи в день присоединения Крыма 18 марта, когда он обращался напрямую к немецкому народу, такая у него была фраза. Сравните те эмоции, которые мы переживаем сейчас, с теми эмоциями, которые переживали вы, когда пала Берлинская стена, когда воссоединялась Германия, что речь идет не о том, что мы у Украины отобрали кусок территории, а о том, что, соответственно, вот воссоединились как будто бы две части, соответственно, русского народа. Это было прямое обращение к Германии, но как бы опосредованно, очевидно, и ко всем европейцам вообще, потому что так или иначе Германия все равно воспринимается как такой локомотив, что ли, Европейского Союза. То есть нельзя сказать, что Путин в этой речи и как бы какие-то пропагандисты тогда, именно еще в феврале-марте, когда, собственно, эта крымская тема была на первом плане, когда еще речь не шла о тех как бы кровавых событиях на востоке Украины, которые происходят сейчас, когда все шло бескровно, да, и пыталась, собственно, российская пропаганда придать этому вид, что речь идет о каком-то спонтанном волеизъявлении народа и там исправлении какой-то исторической несправедливости, очевидно, была какая-то надежда, но не только у власть придержащих, скажем так, в России, да, но и через эту надежду она транслировалась и большому количеству людей в России о том, что, возможно, действительно европейцы, ну, не то чтобы уж совсем сквозь пальцы на это посмотрят, но, возможно, как-то отнесутся к этому как к чему-то неизбежному, к чему-то данному. Нехорошо, конечно, там пожурят, пальчиком погрозят, но никаких далеко идущих последствий это иметь не будет, как бы business as usual, да, что называется, будет продолжаться. Вот эти надежды не оправдались, при том совершенно не оправдались, да, всегда идет оговорка, что проблема Крыма не закрыта, что Крым признается частью Украины, и как бы это не является, быть можно там говорить по каким-то другим вопросам, но как бы не поэтому. Соответственно, вот здесь возник такой момент глубокой обиды и непонимания, ну, по крайней мере, насколько я могу вот читаться в души и мысли, скажем так, этих людей, которые так рассуждают. Это вот то, что касается именно проблемы Крыма, там, Украины и все, что с этим связано.
Мне все-таки кажется, что изначально так в Европейском Союзе и думали, потому что действительно, да, они говорили, что мы не смиримся с тем, что произошло, но при этом, когда говорили о санкциях, сразу после произошедшего с Крымом, говорили о том, что второй пакет санкций, да, или третий пакет санкций, более жесткие санкции будут введены только в случае, если Россия позволит себе расширить это на другие территории Украины, что потом произошло. То есть мне кажется, что изначально все-таки Европейский Союз действительно, ну, возможно, и не планировал вводить такие жесткие санкции, что касается Крыма.
То есть ваша позиция, я все-таки продолжаю, эти, они такие формулы очень четкие, хлесткие. Значит, по вашему мнению, позиция Европы была такая. Крым не ваш, но мы готовы на это закрыть глаза, но Донбасс уж не ваш точно.
Тогда, по крайней мере, Европейский Союз так и говорил, что мы вводим персональные санкции против конкретных людей, но о дальнейших санкциях будет приниматься решение только в случае, если будет разжигаться ситуация на других территориях. То есть, видимо, да, видимо, так Европейский Союз и думал.
Саша, вы согласны, Александр Бураков?
Это мог быть и тактический какой-то ход для того, чтобы, что называется, не дразнить гусей, да, если уж Россия как бы пошла в разнос, то чтобы как-то ее успокоить и так далее. А потом, когда ситуация бы на Украине нормализовалась, возможно, к теме Крыма вернулись. Мы сейчас этого уже не можем знать, потому что история пошла по другому пути. И это вот то, что касается перемены в отношении к Европе за последний год, то, что касается Украины. Но, естественно, если мы посмотрим на то, каким образом, соответственно, обрабатывалось российское общественное мнение в последние годы, при том именно не только по отношению к Соединенным Штатам, которые там какой-то геополитический противник, такая как бы темная башня Саурона, да, а именно по отношению к Европе, над которой, соответственно, и насмехались, и как-то издевались.
Упадочная Европа, да.
И, соответственно, как бы вот все время каким-то образом выставляли ее каким-то таким прибежищем странных пороков. И совершенно непонятна прагматическая цель всей этой пропаганды. Какова была прагматическая цель, кроме как, соответственно, поселить, ну, не скажу ненависть, да, но какое-то, возможно, презрение, возможно, какой-то взгляд свысока на, соответственно, погрязшую в таких вот пороках, загнивающую Европу.
Почему это нашло такой отклик в обществе? То есть, видимо, что-то было изначально, что-то дремало?
Я бы не сказал, что уж это нашло какой-то такой большой именно в то время, да, отклик в обществе, потому что, как вы и говорили, собственно, по тем же опросам, все равно большинство населения, оно как бы воспринимало Европу положительно. Но и понятно, что все-таки Европа, она ближе, чем Штаты, чем какие-то другие страны. Много людей, в конце концов, при том, как бы, ну, самых, что называется, простых, уже могли в Европу съездить просто в турпоездку, да, посмотреть, как, собственно, здесь обстоят дела, и прийти к какому-то собственному мнению на этот счет. Не обязательно верить на слово телевизору. Именно в том и дело, что все это, в принципе, эмпирически проверяется. То есть речь не идет о какой-то стране, там, где люди с пивсими головами ходят и там питаются христианскими младенцами, да. То есть довольно странно картина получалась. Совершенно непонятно, в чем прагматический смысл был всего этого. А вот теперь вот, когда, соответственно, началась прямая политическая конфронтация между Россией и Евросоюзом, и когда, соответственно, вот Евросоюз нас не поддержал в вопросе Крыма, в вопросе Украины, и вводит санкции против России, так совершенно понятно, почему. Потому что это гей-ропа, да, и все прочее, как бы, вот потому что они такие загнивающие, правильно мы вам говорили, как бы, а вы нам еще не верили. Вот теперь, как бы, их гнилое нутро проявилось в полной красе.
То есть, если подводить итог, то ваша позиция, что этот всплеск антиевропейских, антизападных в целом настроений, он по большей части все-таки продукт информационно-политической манипуляции, которую нынешняя власть ведет.
Мне представляется, что по отношению к Европе все-таки да. То есть понятно, что мы можем говорить там про некий аналог там, Версальского синдрома по отношению к России, там обида за геополитическое поражение, за распад Советского Союза и так далее. Но мне кажется, что люди, воспринимающие даже вот эти события именно как бы в негативном ключе, как некое поражение и как то, что нужно, соответственно, вернуть назад, что называется, и нанести реванш, мне кажется, они в первую очередь не думают о Европе, как о тех, кто нес это поражение. Конечно, это Америка на 99%. А Европа — это уже какие-то там сателлиты, которые, возможно, сами от этого пострадали и так далее.
Ну, по большому счету, в отношениях между Россией и Европой в историческом смысле было довольно много перипетий. Были и военные конфликты, естественно, не со всей Европой, а, как правило, с какими-то определенными странами. Но были и ситуации, когда действительно Россия воспринималась Европой, европейским общественным мнением, не только политиками, не только правящими слоями, как страна чуждая, как страна враждебная и, естественно, естественно, соответствующая реакция была и в России по отношению к Европе. Можно вспомнить период, допустим, Крымской войны, середины XIX века, когда, может быть, наиболее, так сказать, близко ситуация подошла к тому, что Россия противостояла целому блоку европейских держав, и, естественно, тогдашняя пропаганда этой ситуации использовалась именно как отображение противостояния тогдашней православной, самодержавной России и Европы, о которой тоже часто тогдашние идеологи говорили, как о Европе чрезмерно материалистической, загнивающей в каком-то смысле порочной. То есть эти мотивы звучали уже тогда в устах публицистов некоторых и представителей правящих слоев. Ну и такая ситуация, она время от времени все-таки повторялась. Уже и после большевистской революции, в межвоенный период Советский Союз, естественно, воспринимался как явление Европе чуждое и враждебное с его большевистской идеологией. Я хотел бы задать Кириллу Кобрину вопрос. Как вам кажется, может быть, в этой ситуации, в самом факте ее повторения, хоть и в очень разных исторических условиях, проглядывает некое действительно глубокое отчуждение, я не знаю, культурное, цивилизационное? Нельзя ли говорить о том, что, ну, в каком-то смысле неизбежно повторение подобных ситуаций? Как вы считаете?
Я думаю, что мышление по аналогии вообще плохое мышление для людей, которые пытаются анализировать ситуацию. Внешне, конечно, похоже на даже, может быть, не Крымскую войну, а скорее на вот 48-й год, когда Тютчев писал знаменитое стихотворение...
1848.
Да, конечно, конечно, да, извините. Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «России как утесе», под которым плещутся волны, имея в виду бурные волны и буйные, имеется в виду европейские революции 48-49 годов и так далее. Да, внешне это похоже. Можно даже, знаете, в каком-то смысле иронизировать и говорить, что вот мы видим сейчас повторение Крымской войны, только тогда в настоящую Крымскую войну шла в атаку, я не знаю, бригада легкой кавалерии под Балаклавой английской, и молодой артиллерист Лев Толстой, значит, заряжал пушку и стрелял по французам. А сейчас стреляют, ну, я не знаю, шайбами французского камамбера, да, учитывая введенные санкции против французского сыра. Но если говорить серьезно, то ведь эта ситуация совершенно другая. Ее отличие заключается в том, что на самом деле никто, включая российские власти, не собирается создавать авторхическую экономику или авторхическое общество. Ведутся бесконечные разговоры, давайте будем как Китай, который полностью на себе покоится и, так сказать, он отчасти открыт и другим странам, но, тем не менее, в основном все там свое китайское. Да, но все прекрасно понимают, за исключением уже окончательных безумцев, что Китай мощнейшая экономика, одна из главных экономик мира. Китайское общество настроено на работу и видит абсолютно четко образ будущего, как большого Китая, процветающего, живущего лучше и их внутри этого общества.
Ну хорошо, Кирилл, я тут возражу, но вполне вероятно, что в голове у Владимира Путина и его соратников тоже сейчас выстраивается некая такая идея, вот в связи с введением тех же ответных так называемых санкций, очевидно, что вырабатывается некая концепция поддержки пресловутых отечественных производителей и, в общем-то, ну, какой-то большей опоры на собственные экономические силы. Это вполне легитимный ход тут, если рассуждать сугубо прагматично, почему бы и нет? Почему Россия не может позволить себе того, хотя бы отчасти в какой-то мере, того, что позволяет себе и успешно позволяет себе Китай?
Ну, потому что не Китай, потому что российская экономика не китайская экономика, потому что российское общество не китайское общество, потому что такие вещи не делаются по желанию царя-батюшки. Если у вас есть желание, и это похвальное желание, реанимировать собственную индустрию, сделать общество процветающим, создать множество рабочих мест и так далее, пожалуйста, занимайтесь этим. Извините, у того же Путина было 14 лет для того, чтобы этим заниматься, и никто этим не занимался. Я очень сильно сомневаюсь. Либо в голове у Владимира Путина есть какая-то специальная логика, да, либо он должен прекрасно понимать. И сейчас ходит же очень остроумная шутка сегодня, что руководство Российской Федерации во главе с Владимиром Путиным присоединилось к западным санкциям против России. Ну так, а как это иначе можно понимать? Ведь вам же любой, будучи не специалистами в экономике, но здравый смысл говорит, что эти санкции наносят удар по кому прежде всего? Эти санкции наносят прежде всего удар по российскому потребителю, по российскому обществу. И это не роскошные, как все любят представлять, сыры и так далее. Да ну ведь посмотрите на самый дешевый сегмент производства продовольствия, вы увидите, что, например, вот это дешевое замороженное мясо, там, я не знаю, концентраты и так далее, используются для производства самого дешевого сектора продуктов, да? То есть получается, что удар-то наносится не по каким-то там богачам, которые там, я не знаю, привыкли завтракать устрицами. Нет, они будут продолжать это делать, я абсолютно в этом уверен. А удар будет нанесен по людям, у которых мало денег. Понятно, что удар нанесен по тем, у кого денег едва хватает на то, чтобы поддерживать себя чисто физически, ходить в магазин и покупать продукты. Это все вранье, что вместо этого будет все свое, дешевое и так далее. Не будет своего дешевого, потому что для этого надо готовить экономику. И любой экономист, который не запуган и не работает, я не знаю, на Первый канал или так далее, он вам скажет об этом совершенно очевидно. Речь идет о том, что российское руководство просто полностью потеряло представление о реальности. Или, по крайней мере, делает вид, что оно потеряло вот эти представления о реальности для того, чтобы напугать как можно больше Европу и собственное население. Ну, так политика не делается.
Ну, я добавлю к сказанному буквально несколько цифр, потому что по местному телевидению очень много в последние дни обсуждалось, естественно, какие компании пострадают от санкций, потому что не только сама Россия, но и европейские компании тоже, у них сократится экспорт. Так вот, экономисты почитали, считали, что по итогам этого года эти санкции будут в процентуальном отношении влиять на 2% падение ВВП российского, а в следующем году, если они будут продолжены, то будет речь идти до 5% ВВП падения от санкций, то есть результат как результат санкций за год. А в Европейском Союзе речь идет о 0,3 ВВП всего Европейского Союза. То есть, если взять вот такие вот показатели в цифрах, то, конечно, очевидно, что Россия проигрывает больше, чем будет проигрывать Европейский Союз. И даже вот когда мы берем вот эти последние санкции, которые введены Россией относительно вот этих продуктов питания, да, сельскохозяйственный импорт, то все равно речь идет о 30, о рынке там 30 миллиардов долларов, да, то есть это для всего Европейского Союза это очень маленькая сумма. Да, понятно, что какие-то компании конкретные, которые выпускают конкретные продукты питания, которые, значит, теперь уже не смогут поставлять на российский рынок, они будут, конечно, терпеть какие-то убытки,
ну, это вот очевидно. Один пример. Я просто сейчас просматривал, чешская компания Madeta, она производит молочные продукты. Вот она просто сильно завязана на российский рынок, сложились у нее такие связи. Она туда экспортирует йогурты, сыры, в частности, сыр Нива там, и так далее и тому подобное. Вот они сообщили, что у них может произойти примерно 15-20% падение объемов, если российский рынок выпадет. Но это такой единичный случай, потому что в целом, вот и выступал министр сельского хозяйства Чехии, как говорил о том, что определенное влияние будет негативное от действия этих российских, так сказать, антисанкций или своих санкций ответных, но никакой катастрофы не ожидается. Это чисто такие точечные вещи.
Очень сложно обсуждать серьезно вот эти вещи на самом деле. Сегодня я просматривал разные реакции экспертов, так называемых специалистов российских, по разным областям как бы и пищевого рынка и так далее. Вот один из них, близкий к правительству экономист, не буду называть фамилию, сказал, ну, в общем, да, это, конечно, довольно сильный удар по российскому потребителю. Да, но вот мы уже сейчас договорились и будем возить их из Эквадора.
Молочную продукцию?
Да. Ну, вот, понимаете, уровень разговора о том, что мы вместо литовской, эстонской, чешской и польской продукции будем возить молочные продукты из Эквадора, говорит, в общем-то, о качестве принятия решений в российском руководстве.
Ну, это вот странно, что Эквадор, и под боком есть Белоруссия.
Ну, дело не в этом. Понимаете, что не хватает. Сама по себе идея, способ разговора, в котором возникает слово «Эквадор»,
да,
как главный поставщик молочной продукции, говорит о состоянии сознания российского руководства. И к началу разговора, если мы вернемся, с вашего позволения, то вот почему Европа и Запад вообще с раздражением, потом непониманием и потом отвращением смотрят на действия России? Ну, не потому что только Россия ведет себя как агрессор. Да потому что Россия рассуждает вот таким образом. Ну, как можно иметь дело с людьми, которые вот так рассуждают? Немножко старомодно, но, тем не менее, разумно думают европейские лидеры.
Проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем тему изоляции, жизни в изоляции, изоляции России, которая сейчас становится все более очевидной по ходу украинского кризиса и реакции на него со стороны Запада и, в частности, со стороны Европейского Союза. Вот у меня возникает следующий вопрос. Изоляционизм, может ли он быть действующей политической, внешнеполитической, идеологической стратегией? Ну, не будем брать какие-то крайние случаи, типа Северной Кореи, которая в условиях самоизоляции почти полной живет уже десятилетия. Но, тем не менее, время от времени. Ведь бывали случаи в истории, самые разные государства на какое-то время, так сказать, захлопывались, уходили внутрь себя. И Китай несколько веков, и Япония. Ну, с Европой было сложнее, поскольку она относительно небольшая и слишком уж тесно взаимосвязанная. Но, тем не менее, все мы жили, начинали, по крайней мере, жить в эпоху социализма. Можно сказать, что социалистический лагерь, он с того момента, когда стало ясно, что проект мировой большевистской революции, видимо, все-таки не удастся, он тоже в определенной мере поддерживал такую изоляционистскую политику. Во всяком случае, для собственного населения, которому было очень тяжело куда-либо выехать за пределы своей страны или, по меньшей мере, того же социалистического лагеря, строил берлинские стены и так далее и тому подобное. По вашему мнению, может ли быть это на какой-то, по крайней мере, промежуток времени успешной политической стратегии, направленной на решение каких-то конкретных задач? Может быть, Путин тоже намерен просто решить определенные задачи, ну а потом ослабить вожжи?
Ну, говорить о намерениях Путина очень трудно, как мы уже много раз и сегодня вспоминали, относительно другой реальности. Вряд ли он ставил перед собой задачу каким-то образом увести Россию, да, из кругов цивилизации, воодушевиться идеями Чучхэ, да, и как-то строить вот такое вот закрытое общество. Скорее всего, все-таки расчет был на то, что каким-то образом удастся, оставаясь в этих самых кругах, да, каким-то образом переиграть, да, своих оппонентов и заставить Запад, скажем так, признать свою силу и так далее. Касается того, возможна ли такая стратегия, да, конечно, возможно, если сейчас мы посмотрим на, собственно, там довольно-таки многочисленный уже отряд и публицистов, и тех людей, которые называют себя экономистами и, соответственно, каких-то там идеологов, да, которые, соответственно, с одного из боков, да, так называемой этой русской весны, дают Путину там публичные советы через средства массовой информации, то мы видим, что достаточно такая большая партия уже существует в не то чтобы в российском руководстве, но, скажем так, в неком таком подбрюшье, да, этого руководства, по крайней мере, части его, которая действительно выступает за практически полный разрыв связи с Западом, как экономических, так и политических, и действительно, как бы вот идеологию опоры на, что называется, собственные силы. Ну, Северная Корея пока что еще в пример не приводится, но вполне как бы уже говорят о, например, послевоенном СССР как едва ли не некоем идеале, если только там некоторые ошибки исправить, да, а так вот, в принципе, действует по модели такой сталинской мобилизации, что ли, одни с небольшим числом союзников против всего мира, опираясь на собственные силы, добиться какой-то цели. Наиболее, скажем так, люди светски мыслящие, потому что там есть какие-то мистики, да, которые говорят там о Третьем Риме, их сейчас мы не будем разбирать, да, люди, которые все-таки более-менее технократически мыслят, они говорят о том, что, например, это нужно там для того, чтобы Россия прошла некий виток модернизации, чтобы она перестроила свою экономику на некие новые рельсы, слезла с этой самой нефтегазовой иглы, да, на которой она сейчас сидит.
Но это получается логика абсолютно идентичная большевистской, которая тоже путем больших жертв от сахи к атомной бомбе.
Безусловно, да. Поэтому вот товарищ Сталин, да, в логике этих людей был большой ученый, и, соответственно, как бы вот если бы не какие-то досадные ошибки, соответственно, не козни, опять-таки, врагов, то у него все бы получилось. На кого нужно равняться? Разумеется, там, с некими поправками. То есть в этом смысле, как бы, эти люди сейчас хлопают в ладоши идеям вот этим вот контрсанкций относительно продовольствия. Теперь, как бы, просят и, соответственно, ограничить поставки всего остального, в том числе и машиностроительной продукции и так далее. Потому что, попав в такую ситуацию, волей-неволей как бы экономика завертится, да, олигархи немедленно продадут все свои виллы там на соответствующем побережье и начнут складывать деньги в России. Будут построены заводы, новые фабрики, там дороги и вся прочая инфраструктура. И вот народ с энтузиазмом, как один человек, начнет строить новую Россию, что называется. Вот такая идея есть, и она очень активно звучит не только как бы, как это было там 10 10-15 лет назад построение каких-то маргиналов, да, но вполне как бы людей, которые, возможно, действительно оказывают некое влияние, если еще не на практическую политику, то во всяком случае на какую-то идеологию, да, действующую власть.
Почему-то вы упомянули слово модернизация, но ведь модернизацию пытались проводить уже последние несколько лет в России, и пока ничего не получилось. Почему же сейчас...
Это, конечно, была пародия, да, если говорить там о Медведеве с айфоном, да, с Осколковой и всем таком прочем. Как бы, конечно, это слово в некотором смысле себя дискредитировало. Понятно, что, в принципе, под словом модернизация как-то рационально рассуждающий человек вряд ли будет предполагать там мобилизацию страны и новую индустриализацию по сталинскому типу, да. Понятно, что модернизация — это нечто иное. Но вот, по крайней мере, те люди, о которых я говорю, там, начиная с того же Глазьева, они говорят о том, что вот путь именно к экономике, сидящей на сырьевой игле, к новой высокотехнологичной индустриальной экономике, путь идет именно вот как бы через такую некую изоляцию, через то, чтобы как бы искусственно обрубить вот эти вот связи с остальным миром. И результатом получится вот эта самая модернизация, и действительно в пример приводится, собственно, путь, пройденный Советским Союзом от аграрной страны, какой все-таки была Российская империя там, в начале 20 века, до там, тех же самых 50-х годов. Да, это так.
Я довольно скептически отношусь к вот таким полностью изоляционистским процессам модернизации, поскольку все равно технологии, высокоточные технологии и разработки различные, которые касаются именно вот этого производства, о котором мечтают, я так понимаю, в России вот эти вот идеологи, о которых говорил Александр, все существуют эти технологии на Западе. Российское машиностроение практически не существует. А
ну,
если...
как есть ВПК?
Ну, ВПК – это немножко другая все-таки область. Если, я так понимаю, что в этом, в данном случае, ВПК никаких проблем с производством нет. Есть проблема производства, какая была в Советском Союзе, это производство ширпотреба, да, то есть товаров широкого потребления. Если Россия сейчас импортирует из Европейского Союза сыры, продукты питания, если она полностью себя не обеспечивает, она импортирует, скажем, технику и так далее, то в данном случае невозможно говорить о самодостаточности, о которой мечтают вот эти вот идеологи этой модернизации.
А технологии... Экономика стала сложнее. Сейчас одним строительством не прогресса, в общем, не решишь.
Ну, все технологии, имеется в виду машиностроительные, в этой области, они все равно находятся на Западе. Поэтому полностью, мне кажется, отрезать себя абсолютно от, скажем, даже поставок этих технологий Россия не может. А третий пакет санкций, например, подразумевает запрет на технологии, которые связаны с добычей газа и нефти. Поэтому, если уже такой запрет введен, то уже сейчас понятно, что разработка дальнейших месторождений, которые необходимо, я так понимаю, вести в ближайшее время, она уже невозможна. А если ситуация будет осложняться в дальнейшем, да, если отношения будут разрываться все больше и больше, я себе с большим трудом представляю вот эту изоляцию.
Ну что же, мы достаточно с разных сторон попытались обсудить феномен нынешней печальной изоляции России и ее резко осложнившихся отношений с Европой. Давайте в заключение нашей беседы попробуем, ну, конечно, прогнозировать нынешнюю ситуацию трудно, но, по крайней мере, высказать свое мнение относительно того, насколько долг будет этот процесс. Ну, если брать, опять же, исторические какие-то примеры, бывало очень по-разному, естественно. Тот же Советский Союз находился в межвоенный период в такой относительной полуизоляции, что ли, вначале практически полной, потом в полуизоляции, ну, почти 20 лет, практически до начала Второй мировой войны. Бывали и более короткие периоды. В общем, что сейчас, если исходить из нынешних предпосылок? Разные экономические силы западных экономик, с одной стороны, России, с другой, из политической ситуации, как на Западе, так и в России. Вот как, по вашему мнению, это всерьез и надолго, или все-таки речь идет о некой кризиса, который продлится, ну, месяцы, максимум пару лет? Кирилл, ваше мнение.
Вы знаете, я вспоминаю, были санкции, которые, или там, я не знаю, ограничения, самоизоляции, случаи, которые имели совершенно очевидное гастрономическое приложение, и в каком-то смысле даже гастрономическое. Во время знаменитой континентальной блокады, которую наложил как бы Наполеон Бонапарт на Англию, и что привело на самом деле к запрету торговли колониальными товарами, которые были произведены или привезены английскими кораблями, и это ударило, в частности, по потребителям многочисленным крепких алкогольных напитков во Франции, потому что пили в основном ром, а ром запретили. Ром делали из сахара. И тогда был изобретен абсент. Но... как дешевый заменитель рома, да? Ну, потом абсент получил совершенно другую характеристику декадентскую, это другой же совершенно разговор. Вот. А тогда санкции и вот вся эта континентальная блокада продлились, ну, скажем так, в 6-м году они были введены, да, в 14-м году Наполеон проиграл. То есть они длились 8 лет. Никакого, если мы читаем дневники или письма, или произведения людей, которые жили тогда во Франции, мы особого, ну, как бы не замечаем особых страданий по поводу исчезновения рома, там, или сахара, или даже кофе, чай, между прочим, тоже колониальные товары и так далее. Но это, я все к чему это рассказываю, это была, ну, как бы великая борьба, да. Наполеон поставил цель. Франция превыше всего. Франция будет гегемоном Европы и мира и так далее. Вот ради такого можно забыть о таких пустяках, как ром и табак и чай. А второй случай был во времена Муссолини, который был крайне недоволен физической формой итальянцев, которые должны быть, так сказать, стройны, атлетичны, как древние римляне, и служить в армии. Он ввел, ну, не то что запрет, но, по крайней мере, решил ограничить потребление пасты, то есть макарон и макаронных изделий итальянцами, и вместо этого пытался заставить их питаться рисом. Это очень интересно, потому что эта часть была автаркической экономической политики муссолинивской Италии, потому как специальную пшеницу твердых сортов, дуро то, что называется, знаете, откуда вывозили?
Откуда?
Из Советского Союза, ее в Крыму производили. И, в общем, тут, понимаете, совпала как бы идеологическая цель, подготовка бойцов для будущего восстановления Древнеримской империи, экономическая автаркическая цель – отказаться от импорта противного Советского Союза. И, естественно, цель, ну, политическая, конкретно политическая, это самодостаточность итальянской экономики. А все мы знаем, чем кончилась наполеоновская эпопея, все мы знаем, чем кончилась муссолинивская эпопея. И это были случаи, когда вот такие меры вводились именно под идеологическим прикрытием и очень мощным идеологическим прикрытием. Сейчас идеологического прикрытия не существует никакого. Мы хотим доказать, говорит Путин, фактически, всему миру то, что мы имеем право кому-то что-то доказать. А что мы собираемся доказывать, этого никто не знает. Поэтому я думаю, что еще одна, две, три внезапные, не дай бог, катастрофы, как самолет малазийских авиалиний, и все забудут о этих санкциях, так же, как забыли совершенно про Олимпийские игры, которые происходили в Сочи недавно.
Саша, вы?
Ну, у меня нет прогноза. Мне очень сложно, во-первых, сейчас представить себе, как будут дальше развиваться отношения, поскольку ведь эти санкции действительно временно введены, и непонятно еще, как дальше будет развиваться все-таки кризис в восточных областях Украины. Поэтому мне даже сложно оценить, как долго Россия сможет в этом пространстве изоляционном находиться. Но, по крайней мере, очевидно, что в ближайшие 2 года, пока эти санкции... часть этих санкций действует, то мне кажется, что если падение ВВП в следующем году действительно будет настолько серьезным, насколько прогнозируют это европейские экономисты...
Вы имеете в виду валовый внутренний продукт, да, именно, а не другую аббревиатуру ВВП?
Нет, именно валовой внутренний продукт. И если действительно экономика еще и под влиянием тех проблем внутренних, которые в России существуют, действительно сильно упадет, я думаю, что это может оказаться действительно серьезным аргументом в пользу попытки изменить эту политику изоляционизма. Но действительно здесь делать какие-то прогнозы очень сложно.
А, Саша, ну и ваш прогноз заключительный.
Ну, по всей логике, все, что мы знаем, как бы, о Путине, о его людях, о его режиме, это все-таки не идеологический режим. Это режим, как бы, лавочников, некоторые говорят, клептократов, да, как бы другие какие-то обидные или не очень обидные определения. Но все-таки это, как бы, бизнесменов, да, режим. И сейчас, возможно, у них заиграла какая-то обида, какие-то там другие эмоции, да, и, возможно, как бы, будут люди, закусив у дела, каким-то образом еще будут идти по этому пути. Но все-таки через какое-то время, ну, если опять-таки логически рассуждать, они должны понять, что просто они ведут в пропасть, ну, не то, что там страну, да, как бы какие-то абстрактные такие понятия, они просто ведут свои собственные судьбы, в том числе свои собственные бизнес-судьбы куда-то в пропасть. И поэтому рано или поздно все равно по логике они должны остановиться и начать отступать, начать договариваться и так далее. И когда это произойдет, я думаю, Запад с большим удовольствием начнет снимать эти санкции и, соответственно, тоже каким-то образом договариваться, уже имея в виду, естественно, то, о чем говорил Кирилл, то есть вот эту вот самую линию Локерби, да, то есть то, что как бы Путин уже никогда не будет один из них. Но именно конкретно вот какие-то там жесткие санкции постепенно будут сниматься. Но если, я все-таки не исключаю и такой возможности, если вдруг как бы Путин поймет, что уже, ну, Путин, коллективный Путин, да, в кавычках, что уже просто он перешел эту линию, да, что уже как бы никогда не будет ничего, как прежде, что договориться невозможно, возможно, как действительно режим переродится сам по себе, превратится в режим идеологический, и тогда уже возможно все что угодно, вплоть до действительно той самой практически полной изоляции, о которой я говорил.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы беседовали о изоляции России, о феномене изоляции как таковой, в связи с тем, как развивается не очень радужным образом ситуация в отношениях между Россией и Западом, Россией и Европой в частности. В беседе принимали участие Александр Вагнер, Кирилл Кобрин, Александр Бобраков. Вел ее Ярослав Шимов. В заключение я, как обычно, напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир», подписаться на них в магазине iTunes. Мы встретимся через неделю. Всего хорошего.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.